Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в эфире диакон Дмитрий Котов, священнослужитель храма Покрова Пресвятой Богородицы города Долгопрудного. Продолжаем часть святых отцов и размышления о написанном и о сказанном. Святые отцы – это наша поддержка. Нужно как можно чаще, ежедневно, хоть немножко, обращаться к святым отцам, желательно несколько раз в день. Ну, хотя бы один раз так погрузиться в их писание. И это такая поддержка, которой заменить нечем. Видите, где открыл, там и читаю. Игумен Никон, носители духа, наставление духовной жизни. Глава называется «Любовь в нас». О любви можно, знаете, читаешь святых отцов, и каждый нигде не повторяется, вы понимаете? Говорит вроде об одном, а какой-то угол зрения находит, угол смысла, который другой это понимает немножко иначе. Для него главный стержень как-то в другом аспекте, вот об этой теме, да, тема любви. Она бесконечна, она безмерна вообще, да. И в этом я убеждаюсь, когда читаешь святых отцов, которые говорят об одном, но по-разному, и затрагивают те стороны, которые им ближе, которые им открылось, понимаете. А любовь многогранна, и в этом мы сегодня убедимся, надеюсь. Любовь в нас, любовь, возбуждаемая чем-нибудь вещественным, подобно наводняемому дождем потоку, которого течение прекращается со схудением составляющего вещества. Любовь же, которая имеет виновником Бога, подобно рущему из земли источнику. Потоки его никогда не пресекаются. Ибо Бог – единственный источник любви, и вещество его не оскудевает. Ну, любовь, возбуждаемая чем-нибудь вещественным, интересно, подобно наводняемому дождем потоку, которого течение прекращается схудением составляющего вещества. Ну, мы можем любить все, что угодно, понимаете? Можем любить животных, можем любить какие-то предметы, можем привязаны к чему быть угодно. Ну, есть же разница, любовь к Богу, любовь к ближним, это уже, так сказать, любовь к вещам. Это же не одно и то же, это же разные вещи. Да? Так, любовь к вещам может сделать такое, или привязанность к этим вещам, да, может сделать так, что понятие любви даже исчезнет. Вот что, понимаете? Какой смысл любви, если человек привязан только к вещам и к вещественному? Но это же упраздняет даже слово, эту любовь. Высокий смысл теряется тогда. Если человек всем сердцем привещается к ему, я не знаю, к чему, к вещам, к чему угодно, к машине, к дому и ко всем удобствам материальным, это к вещам, да. Это все вещественное. Мы говорим о другом, о самой высокой любви, о любви Божией, и как ее правильно понимать. Любовь же, которая имеет виновника Бога, говорит Исаак Сирин, кстати, да, Исаак Сирин. Подобно бьющему из земли источнику. Ну как, вы видели источник, да? Родник там, источник, который бьет, да? Он какой-то маленький, так течет и течет, течет и течет. И кажется, вот он сейчас перестанет. А он не перестает. И не перестает, и течет, и течет, и течет. Вот какой образ мощный, сильный и точный. То есть это родник. Любовь – это родник, бьющий из недр. Из недр чего? Из недр нашего сердца. если оно большое, широкое, если оно способно этот источник источать из себя. Ну, замечательно, какой невероятная высота, да, образа. Ибо Бог – единственный источник любви, и вещество его не оскудевает. Это вот последняя фраза Исаака Сирина, который все поставил на свои места. Продолжаем. Свидетель Игнатий Брянчанинов. Истинная любовь к ближнему основана на вере в Бога. Она в Боге. «Си едино будут», – вещал Спаситель мира к Отцу своему. «Яко же ты, Отче, во мне, и ад в тебе, да и ти и в нас». Любовь основана на вере в Бога, и она в Боге. Потому что наш Бог – любовь. «Си едино будут», – вещал Спаситель мира к Отцу своему. «Я говорю, ты, Отче, во мне, и ад в тебе», то есть я в тебе, «дойти», то есть мы с вами, «в нас будут», «дойти в нас». Это от Иоанна 17 глава, 21 стих. Продолжаем. «Но если ты думаешь, что любишь Бога, а в сердце твоем живет неприятное расположение, хотя к одному человеку, то ты в горестном самообольщении». Встречали, каждый, наверное, в жизни своей встречал, когда человек умиленно там молится, в храме, там, и скажет, ой, какая верующая, и какой верующий. Это выходит из храма, и, я думаю, многие наблюдают, или приходят домой, там, да, вот он из храма пришел, должен весь светиться, и это приходит домой. Любая какая-то пустяк какой-то, да, и, сказать, взвивается, как змей, понимаете, и все то, что все это умиление, все эти молитвы. Зачем тогда ходить в храм, если ты даже какое-то малое время не можешь ты этот огонь себе поддержать, если ты там его получил? Значит, ты неправильно молишься, неправильно устроение внутреннее. Ты наполнился в храме, да? Ну, неси, чтобы это, да, я понимаю, что, так сказать, со временем, там, житейские заботы, там, отношения с близкими, все это ты уже мешкой начинает, все это убывать в тебе, то, что ты там, чем ты там наполнился, да. Часто бывает, что, ну, надо учиться, чтобы это не убывало, или хотя бы сохранить, хоть чтобы это какая-то, так сказать, чтобы что-то там было, хоть какая-то влага хоть оставалась. Живительная влага любви, чтобы она оставалась в твоем сосуде, сердце. А если ты выходишь из храма, и ты встретил человека, которому ты не расположен, и у тебя сразу огорчение, и ты моментально все потерял, огорчение, а может и осуждение, вот, и ты сразу все теряешь, все, что получил, все потерял. Хотя бы к одному человеку, если мы имеем такое нерасположение, да, ну, ненависть, это крайний случай, конечно, или недоброжелательство, или, там, сказать, зависть, и вообще, сказать, это может бесконечно продолжать все эти отношения, да, раздражение и так далее, да, хотя бы к одному человеку, то ты в горестном самообольщении. И слово «любовь», которое мы произносим, да, оно в таком случае, оно обесмысливается, нами обесмысливается, если мы хоть на одного человека, пишет Игнатий Брянчанинов, хоть одного человека, мы имеем неприятное, хоть и к одному человеку неприятное расположение духа. Так что есть над чем подумать, над чем задуматься и как с этим работать. Это уже каждый задачу себе должен поставить, как с этим бороться теперь, да, если это есть. Продолжаем. Погружайтесь в смирение и любовь к ближнему, отрекаясь себя. Таким образом, найдете Господа. Как все просто, да? Погружайтесь в смирение и любовь к ближнему, отрекаясь себя, отречься себя. Любовь – это всегда отречение. Правильная любовь – это отречение. Неправильная любовь – это желание получить только плоды от этой любви, чтобы кто-то мне их дал, эти плоды. райские плоды любви, чтобы он мне кто-то дал, мне преподнес, сказать, на блюде, сказать, золотом, ну, я образно говорю, да, чтобы это было, это любовь, да. Нет, любовь без жертвы – это невозможно. Истинная любовь – это всегда, она жертвенная истинная любовь. А любовь, которую ты мне, я тебе, или, так сказать, я жду, ты меня должен любить, ты жена, обязана любить, ты муж, вот, обязан любить, мои друзья не позвонили, это, они обязаны, забыли и так далее. Все это из области осуждения и противоположности понятия любви. Поэтому, насколько мы должны быть внимательны, чутки появлению своего сердца, вот, для того, чтобы вполне осмыслить это слово великое, это слово «любви», которое является любовь. Любовь к Богу, любовь к человеку, любовь к ближнему. Это еще едино. Ну вот. Но его глубине, если когда осмысливаешь, ты понимаешь, что не жертвуя, никогда любви не состоишься. Продолжаем. Любви к ближнему предшествует и сопутствует смирение пред ним. То есть, если мы в смирении, если мы настроены на эту волну смирения, вот в чем дело, настроены, тогда врасплох мы не попадем, что бы ни случилось с нами, с ближним, когда какой-то конфликт или какое-то там недоразумение или какая-то непонятка какая-нибудь, да. Если мы настроены на смирение, на эту волну, да, есть шанс или почти уверенность есть, если мы действительно мы настроены, что мы проявим смирение, значит, проявим любовь. Вот в чем дело. Потому что, знаете, вот каждый из нас, и я, так, и все, так сказать, люди мы семейные, там, да, и кто в монастыре, монастырские. Вот. Всегда любое отношение с другим человеком, как с другой планетой. И причем эта планета, она может... Сегодня она в одном настроении, так сказать, в одном цвете, завтра в другом, и все на нее влияет, на каждого человека все влияет вокруг, и окружающее, и погода, и, так сказать, и здоровье, все может быть. Сегодня, вчера он был прекрасный, и любвеобильный, так сказать, и так далее, а сегодня он раздражительный, и вот тебе надо какой-то разговор повести, или общаться как-то надо. Смирись, мы должны как-то внутри настроить себя на это смирение, на волну смирения, и тогда и разговор получится. И это самое, и у тебя сил найдется, так сказать, понять человека, и простить человека, с кем ты общаешься, да, и услышать его, и понять его, и глубоко понять его, и совсем будет другое общение. Это и есть любовь. Любовь без смирения, кажется, без этой платформы смирения просто невозможно, представляете? Вот. Потому что она, как правило, она что? Получается эгоистическая любовь. Я. За каждое, это так называемой любви стоит я. А это я, оно уничтожает ту же самую любовь. Понимаете? Потому что без приправы смирения невозможно, любви истинной не может быть. Вот в чем дело. Дальше продолжаем. Озрение промысла Божия образуется в душе глубокая кротость и неизменная любовь к ближнему, которых никакие ветры взволновать, возмутить не могут. Для такой души нет оскорблений, нет обид, нет злодеяний. То есть мы как бы доверяем Богу во всем. И вот если мы действительно доверяем не на словах, а по существу, да, у нас и рождается эта глубокая кротость и неизменная любовь к ближнему, которых никакие ветры взволновать, возмутить не могут. Что бы там ни случилось, если ты расположен так, что доверяешь каждую минуту, если ты подойдешь с такой установкой внутренней, выдержишь любой натиск, любую бурю, любую волну. Для такой души нет оскорблений, нет обид, нет злодеяния. Представляете? Когда ты доверяешь полностью Богу, ничего этого не существует. Есть только любовь. Любовь, она поглощает все. Поглощает все. И все освещает, поглощает. Ни обид, ни злодеяний, ничего нет. Потому что это мы доверяем Богу. Что бы ни было. А жизнь только непростая. Каждый день может быть все, что угодно. Вот ты здоровый, красивый, молодой. А завтра ты можешь быть Боже убогим и калекой. И мы это все должны принять, представляете? Трудно, еще как трудно. Но если человек настроен на это, ему это гораздо легче принять, если он имеет это в виду, что доверие, есть у него к Богу абсолютное доверие, да? Ему гораздо легче это принять, что бы ни случилось. Ну, апостол Павел, любимец Бога, ближайший ученик, величайший апостол. Сколько скорбей, сколько он их остановил, сколько его камнями побивали. Беды от разбойников, беды от близких, беды от своих, беды от племенников, сродников. Представляете? Конечно, то, что апостолу Павлу выпало такие, мы не поднимем такие тяжести. Но Господь дает каждому человеку по силам его. По силам дает, и мы это знаем, мы христиане, мы это знаем. Значит, будем принимать. Будем принимать, и тогда все будет естественно. Естественно. И тогда у нас появится, если мы действительно принимать, появится смирение. Появится смирение, появится и правильное отношение к понятию любви. В каких язвах наша любовь естественная воскресает святитель Игнатий Меченинов? Какая тяжкая на ней язва? Пристрастие. Обладаемое пристрастием сердца способно ко всякой несправедливости, ко всякому беззаконию, лишь бы удовлетворить болезненной любви своей. Вот сейчас говорит Игнатий Меченинов о неправильной любви. То есть, когда пристрастие сердца, ну, сколько говорить, что сколько у нас браков, и венчаются люди молодые, и больше 80% разводов. Как это? Значит, это вот, это не любовь, это пристрастие. Пристрастие. Оно эгоистичное по своей основе, вы знаете. Я хочу, чтобы был рай, был для меня. Вот этот рай, который там между супругами, чтобы он был, в первую очередь, для меня. И если там какие-то неудобства, начинаются разлады, вот, непонимание, начинается, один тянет в одну сторону, другую, в другую, и все, как основа была неправильна, фундамента не было, вот такой установки не было, все принимать, все терпеть, потому что... Это же, например, супружеская жизнь. Это же крест невероятно тяжелый. Попробуй его понести. И мы к этому, если человек не готов, и он эгоистическая у него любовь, все лопнет. Он попадет в эти 80% развода, которые сегодня, да, среди нашего народа. А если он готовности понимает, что это будет труд, труд и труд, тут с утра до вечера, и всегда. Тогда он с собой справится, и второй половинке своей поможет. Неважно, там муж или жене, жена мужу. Вот. Покажет пример, как это должно быть. Один из двух должен явить пример, как это должно быть. И обязательно это скажется, какой бы человек по природе ни был, а скажется на другом человеке. Понимаете? Его природа будет изменяться потихонечку со временем. Обязательно. Я из своего опыта это вижу, и из опыта других людей вижу. Вот, когда люди принимают не только сладкое, но и горькое, и соленое, и вообще все, что от жизни Господь посылает. Вот, и он не разочаровывается в ней, и она не разочаровывается в нем. Потому что они понимают жизнь правильно, и любовь понимают правильно. Любовь как жертву, чтобы лишь бы хорошо было ближнему. Я, вот это слово «я», на последнем месте. Ближнему, близким, детям, лучше, а потом, в самом конце, мне. Слово «я» там или «мне», он даже, человек действительно любящий, вы знаете, он, наверное, не произносит внутри даже себя. Он думает только о другом, о своей жене, о своих детях, о своих близких, о своих друзьях. Он забывает себя. Вот, вот это будет правильно. Это и есть истинная любовь, когда человек забывает себя, свои желания, там, свои пристрастия, свои, чтобы получать. Я хочу получать. Я хочу, чтобы солнышко, это вечное любви светило надо мной, чтобы все меня любили. И друзья, и близкие, и жена, и родители, и теща, и тесть, и свекровь, и так далее, и свекров. Ну вот, давайте мы с вами будем бдительно следить за собой. И тогда будет... Эта любовь будет рождаться, умножаться, прибавляться. И смирение будет прибавляться. А если смирение будет прибавляться, и любовь не умножится. Продолжаем. Иные находят, что уединение – ближайшее средство к духовному успеху. А другие говорят, что приводит в духовный успех любовь к ближнему. Моему сердцу более нравится последнее. Потому что любовь к ближнему – непременный долг каждого, а к безмолвию способны немногие. Да, не убежишь, от себя не убежишь, от жизни не убежишь. Да, уединение – это дело доброе, если оно правильно понимается. Вот. А если мы просто убежаем в это уединение для того, чтобы, сказать, стать совершенным и устраниться, чтобы от людей, от этих конфликтов, устраниться сознательно. Ну, и, наверное, это все движение было ложное. Если движет нами устранение, чтобы нам было легче вообще. Одному-то быть легче, наверное, да. Вот, и уединение, там, молчание, так и все далее. Человек начинает, вы знаете, там и до прелести недалеко. Вот одно дело, когда человек уединяется, который, ну, даже в монастырях, возьмите, смотрите, вначале послушник, да, как, что он потеплевает, как он, например, в монастырях, я знаю, по Чаеве, я помню, рассказывали мне, человек приходит послушником, он в своей одежде приходит, и, ну, вот, захотел, понравилось ему там попасть в монашескую общину. Ну, что вы думаете, он в своей одежде, он трудится полгода, год, уже одежда уже начинает уже рваться, уже латка на латке, вот. И, ну, видит человек, так сказать, не сдается. Его называют, знаете, как халатохворным. Халатохворный. Он, то есть, мечтает о халате рабочем, представляете? Потом, наконец-то, и через полгода или через год дают ему этот халат вожделенный. Получил халат. Уже он какой-то, так сказать, совсем другое отношение. Уже он не мирской человек, а уже халат – это прообраз будущего подрясника. Вот он этим халатом трудится более усердно, проходит какое-то время, иногда продолжительное, потому что одному человеку достаточно там полгода, другому год, а другому может и два года, и три, понимаете, смотрят монахи, еще не готов, не готов. И когда видят настоятеля, там, братья, видят, что когда готов, тогда начинается дальше рост, понимаете, тогда вот получает человек подрясник потихонечку. Вот, он уже там рософорный, например, послушник становится. То был трудником, теперь рософорный послушник. И так медленно-медленно. И говорят, что по-настоящему вообще в диаконстве, диаконство получают там лет через 10, как и положено вообще, да. Там в Почаевской лаве, там это все традиции не соблюдаются. К сожалению, не во всех монастырях соблюдается, потому что не хватает там священнослужителей, диаконства, и, может, и, так сказать, приходится иногда рукополагать незрелого человека, фрукт не поспел, а его рукополагают, там диаконы, священники потом, да, и это большая беда, если он не созрел. Возьмите, съешьте незрелую ягоду или незрелое, так сказать, яблоко, да, то получите удовольствие, никакого удовольствия вы не получите, во-вторых, вы это самое, эту кислятину вы съесть можете, и съесть не сможете. От любви к ближнему мы знаем из учения отцов, что она бывает двух родов. Естественная и евангельская, или о Христе. Естественная насаждена в нас при нашем сотворении, и потому непременно есть в каждом человеке естественная любовь. Да. Она повреждена, а потому в каждом человеке подвержена большим или меньшим, кратким или продолжительным изменениям. Христос, исцеляющий все наши недуги, дивным образом исцеляет и поврежденную любовь, заповедует себя Господа любить в человеках. Этим возводит любовь на высочайшую степень горячности, дарует ей чистоту, духовность, святыню и погашается пламенем любви о Христе, нестроенный дымный пламень плоской любви, смешанной, составленной из мечтательного, неосуществующего наслаждения и жестокого, убийственного мучения. Письмо 102 Игнатия Бечениров. В каждом человеке можно увидеть прообраз Христа. Если человек стоит на духовных рельсах, он так и видеть должен. Понимаете, в каждом человеке увидеть еще частичку Христа. или прообраз Христа. Этим возводит любовь до высочайшую ступень горячности, дарует ей чистоту, духовность, святыню. Ну да, если мы Христа видим в другом человеке, представляете, да? Какая любовь, какая высоту, какую высоту имеет эта любовь. Высокое задание, это священник нам предлагает, но другого направления нет. Это нужно осознавать, понимать. Мы должны возрастать в Боге, врасти. Вот и растет растение, бросишь семя, да? Ну, маленькое такое. А потом превращается в росток, потом в дерево, потом плоды на нем растут. Вот так вот должно быть. Когда правильная любовь, тогда и плоды любви бывают. Вы знаете, так хочется вот это понятие со всех сторон осмотреть. Как вот тут игумен Никон, дальше будет сейчас его читать будем, да. Это мы читали святителя Игнатия Бельчанинова, сейчас игумена Никона. Вот посмотрите, на какую сторону он обратил внимание. Чем сильнее любовь, тем больше стремление доказать ее. А доказать бескорыстную любовь можно только жертвой. И как истинная любовь не имеет предела, так не имеет предела и жажда жертвы, как проявление любви. Как потрясающе. Жажда жертвы, представляете? Вот, конечно. Если ты истинно любишь, по-настоящему правильно, ты готов, так сказать, ну, как мать ребенка, да, ночами не спит, там, и не, знаешь, не ворчит на него, что он такой, не дает спать, там, и так далее. Это ж любовь, естественная, материнская, заложена, да, а любовь к человеку настоящая, когда человек берет на себя труды какие-то, да, большую часть трудов этих взваливает на себя. В семье в каждой это ведь необходимо, понимаете? Мать или отец, пример, кто-то должен, кто посильнее. Иногда бывает мать сильнее, чем отец, иногда наоборот. И вот он являет эту жертву любви, и, знаете, и заражает ее всю семью. Вот один человек должен быть в семье, который... Если один человек есть истинный, вот, правильно устроенный, да, уже эта семья будет всегда, не может не заразиться от него, вот этой бациллой любви, я скажу, бациллой, конечно, в хорошем смысле, с плюсом любви. Потому что, когда человек увидит, как другой это делает, да, на своих глазах, и сегодня, и вчера, и завтра, и всегда, вот, это не может не затронуть любого человека. Ведь, потому что у нас есть совесть, и мы видим такой пример, вот, и мы сами невольно начинаем ему подражать. Лучше, конечно, чтобы еще осознанно было, но я думаю, то и другое оно совмещается. Дальше. Кто любит Бога, тот захочет страдать ради Бога. Вот это интересно. Ради Бога. И по мере роста любви будет возрастать желание все перенести. Лишь бы не удалился от нас Господь. Лишь бы быть ближе к Нему. А не любить Господа нельзя, если приблизимся к Нему. Вернее, если Он к нам приблизится. Вот это потрясающе. Знаете? Если мы приближаемся к Нему, то есть настоящая любовь, мы приближаемся к Нему. А по-настоящему Он к нам приближается. Понимаете? Не наша заслуга, а Его. Он всегда приближается к нам. И мы это чувствуем, эту любовь Божию. Чувствуем ее, понимаете? И наполнены ею. Вот это полнота любви. Вот. И она проявляется тогда, и она сказывается и на ближнем, и на дальних. Во всех, понимаете, многочисленное это, когда он переполнен человек, сказать, он в Боге, он с Богом, а не любить Господа нельзя. Если он к нам приближается, а приближается он когда? Когда мы к нему приблизимся, когда мы сделаем это усилие, и он к нам приближается. Вот такая, так сказать, взаимозависимость, понимаете. Хочешь эту любовь Божию почувствовать? Ну, сделай усилие быть ближе к нему. Каким образом? Жертва или ближнему, или дальнему. Везде жертва, везде, во всем жертва. Любое усилие ради Бога, это жертва, да, жертва любви. Продолжаем. Игумен Никон говорит, я глубоко уверен, что даже древние великие мученики, и они жалели, что мало страдали, поэтому не могли ответить Богу той любовью, которой должны бы были возлюбить Господа. Это интересно очень, да, что мученики, они жалели, что мало страдали, и поэтому не могли ответить Богу той любовью, которую должны были возлюбить Господа. Интересно, что они, страдая, они жалели, что мало страдали. Это поразительные вещи, понимаете? Мы же как с вами. Мы жалеем, что мало страдаем. А они жалели. Только в каком устроении можно так, таким быть человеком? Только если ты принимаешь волю Божию. Ну, до конца, понимаете? До конца. И тогда эти страдания превращаются в подарок от Господа, если хотите. Тогда страдания превращаются в настоящую любовь, которой обладал Господь в полноте, отдав свою жизнь за каждого из нас. Распялся за каждого из нас. Ну что, что еще, каких еще примеров надо дать? Какие нам примеры еще нужны? Нужно оказать свою любовь к Нему внутренним решением. Буду верить в Тебя, буду всеми силами исполнять Твои заповеди. Буду страдать за веру в Тебя. Откажусь от всего и от всех, от личной жизни, от родных. И только Ты, Господи, не откажись от меня. Но это уже идет монашество. Не попусти мне потерять веру и мужество, не попусти возроптать на тебя. Если постигнут слишком тяжкие скорби и страдания свои или близких моих, даруй мне возлюбить тебя всем сердцем. Если сохранишь такое устроение, то тебе легко будет пройти твой жизненный путь. Если любовь есть в сердце, то она от сердца изливается на всех окружающих и проявляется в жалости ко всем, в терпении их недостатков и грехов, в неосуждении их, в молитве за них, а когда необходимо, то и в материальной поддержке. Действительно, если есть любовь в сердце, то ее не спрячешь. Это чувствуют окружающие и близкие, и проявляется во всем, во всем. Когда подвижники достигали высокой степени совершенства, то у них разгоралась такая пламенная, непостижимая для нас любовь к Господу, благодарность к Нему за то, что Он пришел на землю, чтобы своей кровью спасти людей, благодарность за Его крестную жертву, которой стали подаваться нам великие духовные дары, то эта пламенная любовь не могла быть у них ничем иным утолена, как только какими-либо особыми страданиями и подвигами, которых они и спрашивали у Господа, и которые с радостью переносили. Видите, высокая степень совершенства, когда человек духовно так возрастает в большую веру, то у них разгоралась такая пламенная, непостижимая для нас, для мирских, любовь к Господу, благодарность к Нему, что Он пришел на землю, чтобы своей кровью спасти людей. То эта пламенная любовь не могла быть у них ничем иным утолена, как только какими-либо особыми страданиями и подвигами. То есть они жаждали этих страданий. Поэтому любая жизнь великих подвижников, великих старцев, великих наших духовных людей, она, начиная с апостола Павла, да, она скорбная, она, непростая, она тяжелая, с мирской точки зрения, вообще невыносимая даже, понимаете? Вот, и вспомните и Сергия Радонежского, вот, когда он ушел там на 3 года из покинул свою обитель, да, потом упросили его, чтобы он вернулся. Ну и других святых. Апостола Павла мы уже говорили, он тонул, и камнями был побиваем. Вот, и когда он просил у Господа, чтобы ангел сатанину он убрал, что Господь ему ответил? «Достаточно тебе и моей благодати». То есть Господь не хотел, чтобы такой духовный сосуд невероятный, да, уста Христовы называют апостол, Писание апостола Павла, чтобы он возгордился, чтобы вот ему нужно это было, вот эти искушения, чтобы расти духовно. И он рос и возрос, до конца дней своих рос. Также скорбя, которую он имел в своей жизни. Как и все подвижники, и Сергий Радонежский, и Серафим Саровский, и другие наши великие светильники. Ну и как бы вывод дальше. Несите немощи друг друга. Понуждайте себя поступать со всеми по любви, а не по расчету. И Господь вас утешит и устроит все ко благу. Не поддавайтесь врагу, из-за мелочей не теряйте великих драгоценностей, уготованных нам. То есть, чтобы не размениваться на мелочах, понимаете. Вообще, сказать, человек духовный, наверное, он этих мелочей, этих, все человеческое это даже, наверное, не замечает, наверное. Когда я в Киево-Печерской лавре был, у нас, ну, там стол был, который заведовала там одна монахиня, Николая, я помню, да. Кто-то там просил, или к чаю, там, сахар, или что-то. Иногда давала, иногда не давала. Ну, в общем, всем доставалось от нее, она такая строгая была. И я помню, ярдиакону Илариону я говорю, они, вот раба Божия, там, Николая, а он говорит, да, да, раба Божия, чтоб не осуждать. Мне так понравилось, понимаешь, чтоб не осуждать. Вот то, что он сказал, не осуждать, чтоб не осуждать. Раба Божия, чтоб не осуждать. Это тоже проявление любви. Он просил ее в сердце, и чтобы не осуждать, да, раба Божия, он признал, что она раба Божия, чтобы не осудить. Наверное, тоже доставалось ему тоже от этой матушки, да, которая заведовала монастырским подаянием. Игумения Арсения. Продолжение этой же темы. Если любить ближнего для себя, надо желать исполнения своих хотений, своей плотской воли. Если любить его ради самого, надо исполнять его волю, его желание. А если любить ближнего ради Господа, то надо стремиться и в отношении Его исполнять волю Божию и ходить непорочно в оправданиях Его. Будем любить ближнего ради Господа. Отречение нужно, необходимо, нужно, но не от человека, не от вещи, от своего пристрастия к тому или другому. Будем же отрекаться от себя, чтобы дать славу Господу, спасающему нам. Вот видите, как бы три таких положения. Любить для себя, любить ради него самого и любить ради Господа. Три вида любви. Так вот, самое верное, самое правильное, это как в степени как бы возрастания понятия любви или правильное понимание этой любви, да? Ради Господа ближнего любить, только тогда и ради Господа мы и любовь становится правильной, духовной, жертвенной, Христовой любовью. Вот только тогда она становится Христовой любовью. Любовь тем и хороша, то она даёт свободу, продолжение, да? Не ограничивает место, до которого она может следовать за любимым. Но напротив, она идёт за ним в самый ад, потому-то она и сильна, и не раз извлекала любимых со дна ада. Вспоминается история жизни Марии Скопцовой, которая пошла в газовую печь, вот, вместо другого человека. Она прославлена в лике святых, кстати, да. Вот вам пример любви. Как утешительно думать, что мы на земле странники, отечество наше на небесах. И как вожделенно это отечество. Господи, лиши меня небесных твоих благ, избави от вечных мук. Но если душа совершенно исполнится божественной любви, то ей не страшна гиена, она и там будет неразлучна со сладчайшим Иисусом. И там будет любить Его. Господи, сподоби меня любить и Тебя такой же любовью, какой Ты возлюбил меня, Ты шел на землю для меня. Когда бы могла душа моя взойти на небо для Тебя? Скиугумен Иоанн пишет. Здесь книга «Носители Духа». И, значит, здесь... Вот есть Куби и игумен Никон, и Игнатий Бечанинов. Здесь очень интересно, вы знаете, этим, может, и закончим мы. Игумения Арсения. Не понимаю, на чем основана ваша жизнь, когда маленькая рассеянность, переделка окон в келье и тому подобное может вас наполнить помрачением, пустотой и безжизненностью. Пойдите, смотритесь, поймите, на чем была основана жизнь того великого старца, кажется, Сысоя, который говорил, если небо с землей столкнется, и тогда не ужаснется душа моя, не отлучится ум мой от памяти Божией. Представляете, в данном случае, если какое-то келье, наверное, монашеское келье, да, вот, ну, пришлось там переделка окон в келье, и настолько это может вырубиться человека, она удивляется, как это может быть, не понимаю, она говорит. На чем основана ваша жизнь, если вы какой-то переделка там окон, и вы перестали, у вас все расстроилось, ваша духовная жизнь расстроилась. Значит, что-то она неправильно была устроена. У нас каждый день какие-то, если такой пример в монастыре, то что говорить о нас, мирских людях, которые каждый день попечение, то, так сказать, огороды, то дом, то строительство, то что-то, понимаете? И если человек правильно устроен духовно, он с этим справляется, и молитва не теряется. А больше сказать, он на молитве, он и строится, на молитве он все созидается. А если неправильно, вот получается такое же расстройство, как у этой инокини, или кто она была, которой пишет матушка Арсения, да? Которая говорит, да поменять окно, и у нее вся расстроена жизнь духовная. Это говорит, на чем же на кто вы стоите? Спрашивает она у своей подопечной или подруги по монастырю. И это нас касается, потому что особенно нас должно касаться, потому что мы в миру живем, и у нас этих забот мирских, ну, сплошь и рядом. Если мы семейные люди, вот, если мы работаем, сплошь и рядом. Это же надо уметь сохранить эту любовь. Вот, и к ближнему, и к Богу. Если она есть, истинная любовь, понимаете? Вот мне говорили, я где-то читал, что там купец еще удивлялись, даже старцы, не знаю, забыл его имя, вот, который потом стал монахом, кстати, да. И вот потрясающе, там купец, это же постоянный, там и приказчики, и, так сказать, он не терял Иисусову молитву. И даже, так сказать, по-моему, Роси Обсинский удивлялся, как это в таких трудах, в таких заботах, мирских абсолютно, да, человек духовной высоту молитвы не потерял, и любовь свою не потерял к Богу, понимаете? Как это? Есть чему поучиться нам с вами. Потому что нас, мирские эти заботы, одолевают с утра до вечера. Вот. И такие примеры, вот, хотя бы эту молитву Иисусову, или молитвы какие ты любишь, но хотя бы как можно чаще в день, ну, поддерживай этот огонек свой, поддерживай свое пламя своей любви, хоть хворостинку клади в молитву, очень маленькую молитву в течение дня, чтобы не потерять, чтобы устоять и к вечеру прийти не пустым. Тогда не потеряешь и любви, настоящей, вот, любви к Богу и к ближнему не потеряешь. И с молитвой можно любые расстройства, любые искушения, любые расстройства, любые скорби и с ближними, и с дальними претерпеть и устоять. А без молитвы это невозможно. И вот, кстати, каждый день мы можем проверять себя. Устояли мы или все потеряли? Одним раздражением, одним словом, одним осуждением можно все в момент все потерять. А можно все сохранить. Все в наших руках. Давайте сохранять. Сохранять, учиться сохранять, учиться стоять. Мы на войне духовной. Каждый из нас, мы на войне. Ежедневной войне. Тогда будет победа. Если мы будем ежедневно следить за своей духовной жизнью и не терять это присутствие Божие, эту связь с Богом, любви с Богом, любви к ближнему, любви к Богу, любви к ближнему. Если она истинно любовь, мы найдем и силы претерпеть искушение, и, так сказать, и ничего не потеряем, а приобретем, мы возрастем и в Боге, и в любви. Ну, разрешите откланяться, я большую пользу для себя получил, надеюсь, кто-то и вам из прочитанного тоже как-то может лечь на сердце. Низкий поклон, до следующих встреч.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Не питай ненависти к грешнику, потому что все мы подлежим ответственности. И если восстаешь на него ради Бога, то плачь о нем. И для чего тебе ненавидеть его? Ненавидь грехи его и молись о нем, чтобы уподобиться Христу, который не гневался на грешников, но молился о них. Не видишь ли, как плакал он об Иерусалиме, и над нами во многом посмеивается дьявол? За что же ненавидеть того, кто подобно нам осмеян и над нами посмеивающимся дьяволом? И за что ненавидишь человек грешника? Не за то ли, что он, подобно тебе, неправеден? Где твоя правда, когда не имеешь любви? Почему не плакал ты о нем, но ты гонишь его? По неведению иные возбуждаются к гневу, представляя себя судьями над делами грешных. Будь проповедником Божьей благости, потому что Бог правит тобою, недостойным, потому что много ты должен Ему, а взыскание Его не видно на тебе, и за малые дела тобою сделанные Он воздает тебе великим. Не называй Бога только правдивым к тебе, потому что в твоих делах не дает себя познавать правосудие Его, хотя Давид именует Его правдивым и правым, но Сын Его открыл нам, что паче Он благ и исполнен благостыни, ибо говорит: благ есть к лукавым и нечестивым. Почему именуешь Бога только правдивым, когда в главе о награде делателям встречаешь: «Друже, не обижу тебе, хочу и всему последнему дати, яко же и тебе, аще око твое лукаво, яко аз благ есть». Почему также человек именует Бога только правдивым, когда в главе о блудном сыне, блудно расточившем богатство, встречает, что при одном показанном им сокрушении притек и пал на вы его и дал ему власть над всем богатством своим? Никто другой не сказал этого о Боге, чтобы мы не усомнились в нем. Напротив того, сам Сын Божий засвидетельствовал о нем это. Где же правда Божия? Мы грешники, а Христос за нас умер. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Восьмого сентября 15-го по церковному календарю Святая Православная Церковь совершает память священномученика Иакова Леоновича. К 1936 году руководители советского государства выяснили, что после 18 лет гонений и террора по отношению ко всему населению страны действовала и противостояла безбожию только Русская Православная Церковь, сохранившая к тому моменту около 25 тысяч храмов, имевшая тысячи священников-подвижников и сотни тысяч православных подвижников-мирян, которые ни при каких обстоятельствах не желали отрекаться от веры. На них не действовали и не могли сломить их воли те преследования, которым подвергали их власти. Отобрание имущества, непосильные налоги, голод, аресты, ссылки, заключение в лагеря, где они были обречены на каторжный труд, все это только укрепляло их в вере. С ними расправиться можно было, только убив их. И в 1937 году советское правительство приступило к уничтожению всех действительных и мнимых противников. 15 августа 1937 года НКВД арестовал псаломщика в селе Егорьеве Бельского района, который согласился подтвердить навязанные ему следователем показания о священнике Иакове Леоновиче, старости храма и председателе ревизионной комиссии в церковном совете. 3 сентября сотрудник НКВД арестовал священника, а также старосту храма Георгия Георгиевича Козлова и церковного сторожа Евдокима Ниловича Иванова. Никто из арестованных не признал себя виновным, но наоборот, некоторые старались доказать следствию всю абсурдность предъявляемых им обвинений. Можно было бы подумать, что они арестованы за то, что сочтены советской властью за состоятельных людей и записаны в кулаки, но и этого не было. Председатель ревизионной комиссии Петр Никифорович Козлов всегда был бедняком. Оставшись круглым сиротой, он с 9 лет жил у разных богатых людей, познав и голод, и холод, оказываясь иной раз в крайне бедственном положении. 18 лет, в 18 году он поступил добровольцем в Красную армию, в которой прослужил 4 года. Затем женился на вдове, имевшей 4 детей. За недолгую совместную жизнь у них еще родились дети. В 34 году жена умерла, и Петр остался один с малолетними детьми. Так что тут было далеко до богатства. Но несмотря на службу в Красной армии, на то, что он одним из первых вступил в колхоз добровольно, он оставался глубоко верующим человеком, и за это теперь был арестован. Священномученик Иаков родился 23 октября 1876 года в селе Ниелово Смоленского уезда Смоленской губернии в семье алтарника Тимофея Леоновича. Иаков Тимофеевич получил образование в духовной семинарии. Был рукоположен в сан священника и служил в храме села Никола Кременное Дорогобужского уезда Смоленской губернии. Во время гонений начала 30-х годов он и его супруга Анна Ивановна были арестованы за то, что, получая от крестьян за исполнение треб мелкую серебряную и медную монету, не отдавали ее государству и тем самым, как говорилось в обвинительном заключении, способствовали недостатку разменной монеты, препятствуя экономическому развитию советского государства. Священник был приговорен к 2 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях, а его супруга, принимая во внимание преклонный возраст, 60 лет, к 1 году условно с испытательным сроком 3 года. После освобождения из заключения отец Иаков стал служить в храме села Егория Бельского района Западной области, ныне Тверская область. Осенью 37-го он вновь был арестован и заключен в Смоленскую тюрьму. 10 сентября следователь допросил его. «Следствие располагает данными о вашей контрреволюционной деятельности среди населения. Что вы скажете на это?» «Контрреволюционной деятельностью я не занимался». «Следствие располагает данными, что во время собрания членов церковного совета вы вели контрреволюционную деятельность». «Я никогда среди этих людей контрреволюционной деятельности не проводил, газетам не читал». «Следствие располагает данными, что вы среди верующих своего прихода и окружающего населения вели контрреволюционную деятельность, говоря о гибели советской власти, о голоде в стране, о роспуске колхозов и так далее. Что вы скажете на это?» «Я об этом никому не говорил». «Следствие располагает данными о вашей контрреволюционной деятельности по вопросу насильственного закрытия церквей и уничтожения религии через большие налоги на церковь и духовенство». «Я и этого никому никогда не говорил». Через 10 дней после допроса тройка НКВД приговорила священника и псаломщика к расстрелу. Староста и сторож храма были приговорены к 8 годам, а председатель ревизионной комиссии к 10 годам заключения в исправительно-трудовые лагеря. Священник Иаков Леонович был расстрелян 28 сентября 1937 года в 4 часа дня. «Жития новомучеников и исповедников российских XX века» составлены игуменом Дамаскиным-Орловским.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Прослушайте наше объявление.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 26 сентября по 1 октября в торговом центре РМ. Это метро ВДНХ, 1-я Останкинская улица, дом 55. Это слева от центрального входа на ВДНХ. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. Дорогие братья и сестры, фермер Юрий Деев тоже приехал на православную выставку-ярмарку и приглашает вас в зал номер 15, место 139. Повторяю, фермер Юрий Деев, Святое Белогорье, предлагает вашему вниманию роскошную мясомолочную продукцию, расположен в зале 15, место 139 и ждет своего покупателя. Радио «Радонеж» традиционно участвует в выставке ярмарки «Звон колоколов» и предлагает вашему вниманию приемники для прослушивания радио «Радонеж» в хорошем качестве. Также «Православное обозрение Радонеж» – это газета, которая выходит раз в месяц, а этот номер специальный, он посвящен разъяснению цифровой идентификации и цифровой биометрии и многих других вопросов, очень важных Русской Православной Церкви Московского Патриархата. В нашей секции, в секции «Радио Радонеж» можно сделать пожертвование на то, чтобы наша радиостанция существовала. Мы продолжаем также сбор пожертвований для пострадавших храмов Донбасса. Это храм святителя Тихона, патриарха московского, в поселке Зайцево возле Горловки, и храм святого праведного Иоанна Кронштадтского в поселке Шахта Трудовская города Донецка. Это многострадальные храмы, которые находятся все время с 2014 года под непрерывными обстрелами, под непрерывными сотрясениями, под непрерывным разбрасыванием противопехотных мин. Но службы идут, люди ходят. Батюшки служат героически и просят помощи. Можно подать записки и сделать свое пожертвование в нашей секции. Позывной Маша просит помочь деткам из Дебальцево. При батюшке там в Дебальцево есть школа, которая превратилась в такой дом, детский приют. И Машин ребеночек там находится. Просит помощи, нужны вещи, нужна обувь, нужны кроссовочки, постельное белье, трусики, маечки, платья, брюки. Вещи от 0 до 16 лет. От 0, то есть от маленьких самых, до 16 лет. Дорогие друзья, я убедительно вас прошу, кто сможет оказать эту помощь, буду очень благодарен, но прошу приносить все стиранное и глаженное. Грязную обувь принимать не будем, а также в случае уже были, когда нам приносили и с дырками, и с помойки приносили. Простите, на тебе, Боже, что мне не гоже, так дела не делаются. Так что, пожалуйста, все должно быть упаковано в пакет, постирано, поглажено. Ведь в государственных детских домах вообще не принимают вещи, бывшие в употреблении. А здесь есть возможность помочь. Я знаю, что этих вещей в Москве очень много у людей. Поэтому аккуратненько в пакетик подписать и приносить ему. С удовольствием передадим их в Дебальцево батюшке и деткам, которые при приходе там находятся. Мы специально не называем приход. Зона боевых действий, поэтому лучше поосторожничать, дорогие друзья. Потом в дальнейшем, если батюшка захочет, он сам озвучит свой приход. Маша, по крайней мере, просила не называть пока приход. Напоминаем вам, что это все нужно очень хорошо упаковать. И можно даже подписать, оставить записку, и о вас помолятся. Можно подать записки для донбасских батюшек и по телефону 8-916-148-52-81. 8-916-148-52-81. Это телефон корпоративный, радонежский, к нему привязана карта. Значит, из этой карты деньги поступают при закупке, выдается электронный чек, то есть все под контролем. И просьба большая, кто передает какие-то средства, писать куда. Это все нужно писать, чтобы было понятно, куда, чего потом закупать. Дорогие братья и сестры, приходите на выставку-ярмарку, которая будет проходить с 26 сентября по 1 октября в торговом центре РМ. Ждем вас на этой выставке-ярмарке. Это 1 Останкинская улица, дом 55, метро ВДНХ, слева от центрального входа на выставку достижений народного хозяйства. Выставка-ярмарка будет работать с 11 утра до 7 часов вечера. Радонеж расположен на выставке, зал 11, место 116. Повторяю, Радонеж расположен на выставке на втором этаже, зал 11, секция номер 116 или место номер 116. Спаси Христос, ждем вас!